первые звуки нежных колокольчиков, и вот мы уже в волшебной рождественской сказке, где посредине сцены высится нарядная ель, а внизу под ней подарки. Среди них странная деревянная игрушка – щелкунчик. Ну, конечно же, это известная всем пьеса – балет «Щелкунчик», созданный по произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Сегодня в рамках программы «Школа семейного чтения» поговорим о Гофмане. И благодаря письмам самого Гофмана, воспоминания о нем друзей, откроем для себя совершенно новый образ этой замечательной личности. А что мы вообще-то знаем о Гофмане, кроме того, что это писатель, подаривший миру очень даже странные сказки? «Песочный человек», «Золотой горшок», «Философские воззрения кота Мура», «Щелкунчик». Да, в общем-то, и ничего. А между тем, я бы так сказала о нем. Гофман – это космос. И это не преувеличение. Сегодня я познакомлю вас с этим человеком, жившим на стыке двух эпох – 18 и 19 веков, который удивительным образом был связан не только с мировой культурой, но и с культурой России. Каждый год в Калининграде, ранее этот город назывался Кёнигсберг, и так каждый год в Калининграде проходит международный фестиваль-конкурс с глубоко символичным названием «Русский Гофман». Известный критик Виссарион Григорьевич Белинский так определил творчество Гофмана: «Гениальный сумасброд». В одном он был прав – гениальный. Глубину же произведения Гофмана он так и не понял, хотя и был великим критиком. А Гофман – это навсегда, это вне времени, потому что все, о чем он писал, можно увидеть и по сей день. А русский Гофман – это еще и потому, что все известные русские писатели, поэты XIX-XX веков – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Вересаев, Гумилев, Шварц, Булгаков и так далее – все, как говорится, выросли, перефразируя слова из «Шинели» Гоголя, выросли из Гофмана. Вот мы думаем, что Гофман – это писатель. А на самом деле на первое место Гофман ставил музыку. И не только музыку. Гофман был музыкантом, композитором, художником, музыкальным критиком, философом. И все-таки на первом месте музыка. И удивительно, что при этой большой творческой бурной деятельности он был еще и очень уважаемым юристом. Он занимал должность советника в апелляционном суде. И, надо сказать, исполнял эту свою работу с должным усердием, всегда защищая слабых. Как можно было сочетать такие разные сферы деятельности? Трудно. Но Гофман был человек большого трудолюбия и честности. Родился Гофман, если говорить о нашем времени, то в России, в Калининграде. А если оказаться в XVIII веке, то в городе Кёнигсберге, который был центром государства Пруссия, которое сейчас исчезло с карты мира. Так бывает. Кёнигсберг тогда был многонациональным городом. Немцы, поляки, русские, евреи. Сам автор родился в семье адвоката, поэтому его судьба была предопределена. Он тоже должен был стать адвокатом. И хотя отец рано покинул семью, а мать постоянно болела, и мальчик вырос в основном в семье дяди, бабушки, родной тети. В этой семье все было подчинено дисциплине и долгу. Но он получал и утешение в виде огромной библиотеки и музыкальных вечеров. Все семейство музицировало. А музыка, надо сказать, действовала на Гофмана так сильно, что он порой еле скрывал слезы восторга. Ему было еще три годика, когда он уже почувствовал силу воздействия на него музыки. Помимо многих талантов, которыми наградил Господь его, Господь подарил ему самого верного друга. С юности до самых последних дней это был Теодор Готлиб фон Гиппель, сын пастора, то есть священника. Именно он, Гиппель, всегда приходил на помощь в трудные минуты. Совершенно другой по складу характера, спокойный, добрый, терпеливый, он часто уравновешивал пылкий, буйный нрав своего друга, который слишком горячо реагировал на всякую несправедливость, глупость и пошлость. Такое поведение часто вызывало осуждение окружающих, но таков уж был он, Гофман. Правду говорил лицо, часто это облекалось в форму иронического стиха или карикатуры. Гофман был великолепным рисовальщиком, причем больше всего карикатур он рисовал на самого себя. Все эти последующие наблюдения и выдержки из писем самого автора, его знакомых, друзей, я взяла из мемуарных источников, а значит, они абсолютно достоверны. Что же касается статей о Гофмане, я их тоже собирала долго, в различного рода журналах или в интернете, то по большей части там был либо вымысел, либо ложь, часто порочащее имя писателя. Как пример, в статье, посвященной Гофману в одном из журналов, пишется о том, что мать его была болеющим человеком, и очень была привержена религиозным предрассудкам, и тем самым лишала сына детства. Но вот что пишет сам Гофман. «Со смертью матушки все стало тяжело, тяжелее переносить мои невзгоды. Ее смерть нанесла мне большой душевный урон». Но смерть его горячо любимой матушки привела и навела его и на мысли о бренности и суете земной жизни. Вот послушаем, как он пишет своему другу Гиппелю об этих тяжелых для него днях. «Смерть нанесла страшный визит. Я с содроганием почувствовал ужас». Это он пишет 13 марта 1796 года. «Я почувствовал ужас ее величия. Сегодня утром мы нашли мою добрую матушку, скончавшуюся». И дальше он рассуждает. «Мучаемся, страдаем в течение короткой жизни, загадываем на будущее, строим новые планы, хотя, быть может, всего один жалкий день отделяет нас от смертного часа. Нам ненавистны великие уроки смерти. Изнеженный наш дух предпочитает цветущие розы, опасаясь их шипов. Ах, друг, кто своевременно не подружится со смертью и не станет с нею о ней думать, для того под конец приход ее будет мучителен. Я знаю, ты разделяешь со мною мою боль. Твое доброе сердце настроится на реквием, который я посвящаю памяти моей доброй матери». Согласитесь, как далеко эти слова стоят от того, что было написано в статье. Самые сокровенные мысли, конечно, посвящены другу Гиппелю. Вот еще одно письмо, в котором раскрывается характер Гофмана. 12 декабря 1994 года, 794 года. «Я по-прежнему люблю людей, но ненавижу пошлость. Не люблю веселья, балов. Люблю остроумные шутки, интересные рассказы. Вообще я редко бываю среди людей, избегаю, насколько возможно, глупых остряков и болтунов. И в конце концов надеюсь добиться, чтобы они оставили меня в покое». Итак, вернемся к музыке, к любимому занятию. Когда Гофман уже хорошо овладел музыкальными инструментами, как то флейта, пианино, то он начал сочинять музыку. Церковную музыку, мессы, хоралы, а также такие жанры музыкальные, как кантаты, зонги, то есть песни на стихи известных поэтов того времени. Первая опера «Любовь и ревность». А всего 72 музыкальных произведения принадлежат перу Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Дядюшка его, строгий в назиданиях, был, однако, любим Гофманом. «Когда он умер, слезы хлынули из моих глаз», — пишет он в одном из писем. «Передо мной стоял облик того, кого я почитал и любил. Я сел за рояль и все свои чувства выразил в своей импровизации». Вскоре Гофмана приглашают стать дирижером. Это было уже в Берлине, где муза и искусство очень высоко ценились. Здесь же он пишет песни, то есть зонги по-немецки, на стихи Гёте, Гейне. С этими поэтами он был очень близок, они были его друзьями. Круг знакомств Гофмана очень замечателен. Это и философ Эммануил Кант, и отец будущего композитора Вагнера. Кстати, Вагнер потом многие сюжеты для своих опер брал из произведений Гофмана. И писатель Людвиг Тик, автор «Кота в сапогах», другом был и поэт-романтик Шемиссо, а также его друг Фридрих Лаун, который писал в письме: «К сожалению, из-за тифа, он заболел, я не мог увидеть гениального Гофмана, в котором было так много талантов, и который так щедро делился этими талантами со всеми нами». Слово «гениальный» мы будем встречать и в письмах других его знакомых и друзей. А между тем в Европе широким маршем продвигалась армия Наполеона. Она уже вступила в Германию, в Берлин, затем в Польшу, а в 1812 году мы знаем, перейдет границы России. В это трагическое время Гофман встречает свою самую верную и любимую будущую жену Михалину, или, как он называл ее нежно, Мишу. И как говорится, в горе и в радости, она, прекрасная полячка из небогатого семейства, становится опорой для него. Он не мог жить без нее. Ему важно было, чтобы даже среди ночи, когда он сочинял, Михалина сидела рядом и слушала его записи или музыку, которую он сочинял. Как, например, оперу «Аврора и Ундина». Надо сказать, что именно Гофман стал основателем немецкой музыкальной критики и был ярким представителем немецкого романтизма. Особенно он любил музыку Моцарта, Бетховена и Гайдна. Вот что он пишет в одной из своих статей, посвященных творчеству этих композиторов. «Гайдн и Моцарт – творцы новой музыки. Впервые показали нам ее во всем великолепии. Но кто любил ее сильнее всех и проник в суть, так это, конечно, Бетховен. У Гайдна преобладает веселый, детский нрав. Его симфония уводит нас в необозримые зеленые дубравы, в пеструю, веселую толпу счастливых людей. Жизнь полная любви и блаженства до первородного греха, вечная юность». Моцарт уводит нас в царство духов, нами овладевает страх, но это страх без муки, он лишь предчувствие бесконечного, любовь и грусть слышатся в милых голосах. Речь идет о симфонии Моцарта «Лебединая песня». Музыка Бетховена открывает перед нами царство необъятного неизвестного. Мы, охваченные восторгом, продолжаем жить в этой музыке, которая вбирает нас в себя, подавая любовь, надежду, радость. Моцарт обращается к сверхчеловеческому, чудесному, живущему в глубине души. Музыка Бетховена пробуждает благоговение, страх, ужас, боль, ту тоску по бесконечности, что составляет сущность романтизма. Благодаря Бетховену, несомненно, мы познаем глубину и тайну мироздания, бесконечности. Вот такие вот статьи о композиторах, который он особенно почитал, мы сейчас услышали. Кстати, поскольку Моцарт был любим Гофманом, то и в свое имя Эрнст Теодор он вставил имя Моцарта – Амадей. Но вернемся к трагическим временам. Наполеон наступает, занимает города Германии, Пруссии. На фоне войны с Наполеоном в письмах Гофмана мы встречаем очень реалистические картины тех событий. Эти картины связаны с осажденным Лейпцигом или Дрезденом. Здесь он увидел впервые сражение русского воинства с французами и, как следствие, все ужасы войны. Вот послушаем, как он описывает те события, которые был, несомненно, сам свидетелем. В Лейпциге прусский отряд. Едва выехали оттуда, как в лесу, совершенно неожиданно и тихо подкравшись, появилось 25 казаков с офицером, русских казаков. Сплошь пожилые бородатые люди, пропустившие меня без расспросов. Рейхенбах, запомним это местечко, мы еще к нему обратимся. Рейхенбах, это городок небольшой, кишит прусскими гусарами и русскими казаками. Здесь я увидел, как выглядят русские драгуны, артиллерия, две батареи, все забито войсками, которые стараются поразить части армии Наполеона в этих городах. Когда же победа пришла, вот в данных местах, которых я называю, то во время иллюминации горели эпиграммы, высмеивающие Наполеона. А недалеко от своего окна я прочел надпись «С печалью прежде, а сегодня в надежде». Всю ночь раздавались крики «Русские ура!» и «Русские народные песни». Все обнимаются и произносят имена Александра I и Фридриха Вильгельма Прусского. Вот такие интересные мы читаем записи о войне с Наполеоном еще до 12 года. Русские уже, как мы видим, воевали на стороне Германии. И вот в эти тяжелые времена, там, в Лейпциге, он дирижирует оперой «Волшебная флейта» Моцарта как символ победы, добра над злом. Очень замечательно письмо, написанное в 1813 году. Выдержки из этого письма я сейчас зачитаю. Это письмо его друга Клеменса Брентано, письмо Гофману. Вот он его не то что укоряет, но делает замечание ему. Это январь месяц. «С некоторых пор, — пишет Клеменс, — я испытываю отвращение к поэзии, отражающей самое себя, но не Бога». Помните у Державина? «Не себя я, Бога пел». Какому поэту, однако, дано было приблизиться к этому иначе? Дорогой Гофман, почему вы не дали бедному Спикхеру, это персонаж его произведения, обрести большую чистоту души, а именно благодаря Иисусу? Я чувствую, как в вас мог бы проявиться большой драматический талант. И далее он говорит о том, что когда я наблюдаю, как дети бросаются хлебными шариками за столом, я вспоминаю о глубоких народных обычаях, где хлеб был такой ценностью, воспринимался как дар Христа, как образ Евхаристии, что невозможно даже было не то что бросаться, а небрежно положить его на стол. «О хлебушке можно писать, — продолжает Клеменс, — лишь благоговейно и правдиво, и о слове тоже». Притча о голодных временах, наставших после того, как люди стали кидаться хлебом, касается также и слова. Так называемые юмористы, внимание, очень современно, остроумные, кривляющиеся, всегда приходят в литературу перед великим несчастьем. Это последний обед, приговоренного к смертной казни, последняя семейная трапеза блудного сына. Ах, как это все актуально! Меня всегда возмущали кадры из кинофильмов, где тортом швыряются свадебным, макают в торт друг друга или кидаются едой за столом в комедиях. Это недопустимо. И нам надо прислушаться к словам этого мудрого друга Клеменса Брентана в письме Гофману. Однажды, путешествуя по Германии, Гофман в письме другу Гиппелю описывает водопад в ущелье. Скорее всего, это был тот самый водопад у местечка Рейхенбах, что в переводе с немецкого означает «сильный шумный ручей». Вот коротенькое описание. «Передо мною в алмазных брызгах падали воды Рейхенбаха». Так назывался водопад. Я в изумлении смотрел на эту фантастическую картину. Произнеся название водопада и местечко около этого водопада, я вспомнила сцену с Шерлоком Холмсом. Там как раз происходит схватка за злодеем Мориарти. А потом рассказ моего друга Ивана Андреевича Кочева, который 4 года провел в плену немецком, и концлагерь назывался Рейхенбах, потому что он находился как раз в этом месте. Это годы Великой Отечественной войны. Я упомянула этот эпизод как переход, наконец, к литературному творчеству Гофмана. Да, еще вернусь, что как все меняется. Вот городок прекрасный, живописный, вот удивительный водопад, которым любуются, и вот проходят годы, столетия, и мы видим здесь концлагерь, где уничтожают людей за то, что они не вместе с фашизмом, за то, что они по ту сторону, за то, что они не избранные, а те, которых надо уничтожать. Итак, я хочу обратиться к повести Гофмана «Крошка Цахис» по прозвищу Цинобер. Запомните название «Крошка Цахис» по прозвищу Цинобер. Вы сами сможете прочитать это произведение полностью. Оно удивительно, промыслительно. Я же обозначу основные смыслы этой повести, которая, как и все вещи Гофмана, имеет далеко не сказочный сюжет, а правдивые реальные события. Природа зла, диктатура зла, ее ядовитые плевелы, делающие людей слепыми, восторженными зрителями спектакля, который разыгрывает перед ними само зло в обличии прекрасного, умного, смелого. Таким народ видит это зло, а на самом деле мстительного, лживого урода Цахиса. Вот смысловая основа повести «Крошка Цахис». А сюжет таков. Да, он сказочен вначале. Добрая фея, видя, как мучается мать с маленьким крикливым уродцем, малышом, причесывает его волосы своим волшебным гребнем. И малыш успокаивается. Но теперь все, глядя на него, будут видеть не его злого, мстительного и уродливого обличья, а чудное дитя, а затем, когда он вырастет, умного, прекрасного, мудрого советника, а затем даже и министра, который на самом деле крадет чужие мысли, чужие дела, чужие поступки, который ненавидит всех, которые с ним не согласны. И все аплодируют его речам, все аплодируют. Не правда ли все это нам в истории уже знакомо? И ликующий, зигующий перед народ Германии, в которой будут потом построены концлагеря. Германии, где будут разделены все на своих и других. Других надо уничтожать. К ним относятся цыгане, славяне, евреи. Все это нам знакомо. И все это, к сожалению, повторяется. И разве не то же мы видим в наши дни? Цахисы широко шагнули из прошлого в настоящее. Им аплодирует полмира. И Гофман прекрасно видел причину этой слепоты. Она в человеческой гордыне, возвеличивании себя, как избранных. А по сути-то слепые, которых ведет слепой. Конец повести предсказуем. Цахис изобличен. Маски сброшены. И только одна бедная мать прольет слезы над своим несчастным сыном. Последнее время Гофман часто болел. Незадолго до своей кончины он потерял одного близкого друга. Нет, это не Гиппель, а кот по прозвищу Мур. Но он был для него той живой душой, которая не умела говорить, но всегда была рядом и бескорыстно его любила. Именно его кот Мур стал главным персонажем его самого любимого произведения «Житейские воззрения кота Мура». Он пишет другу: «Великолепный кот мой находится как раз со мной. Да, это правда. Сейчас он сидит у печки, зажмурив глаза, и мурлыкает. Бог весть, какое новое произведение он замышляет. Очень любит он открывать ящик в моем столе, залезать туда и там спать. Но кот заболел, и ночью я услышал, как он жалобно пищал. Я встал, пробрался в каморку, где лежал Мур, приподнял одеяло, которым был накрыт, и взглянул на меня кот настоящим человеческим взглядом, словно просил меня спасти ему жизнь. Он даже перестал мяукать, будто прочел на моем лице утешение. К утру он ушел. Я решил утешить свою любимую жену и купить ей попугая, но она не хочет замены, да и я тоже. Не правда ли, друг мой, вы тоже не верите в суррогаты любимых предметов?» Но смерть уже стояла у изголовья и самого Гофмана. Симптомы его болезни усиливались, он был почти уже парализован, и все-таки до последней минуты он все еще писал свои статьи. А затем, как вспоминает его жена, он поднял глаза вверх и произнес: «Пора подумать о Боге», тем самым с раскаянием признав, что хотя и расписывал церкви, и писал хоралы, и помогал ближним, все-таки мало беседовал с ним, с Творцом, который так щедро одарил его талантами и друзьями, и женой, которые шли с ним по тернистому жизненному пути. Читать Гофмана непросто, его тексты всегда будут иметь скрытые смыслы. Чтобы прочитать и осмыслить, надо потрудиться и сердцем, и разумом. Но ведь и Христос облекал свои истины в притче, разве не для этого? Сегодня я надеюсь вместе с вами совершила открытие. Перед нами предстал образ реального Гофмана, человека с большими дарами, которые он реализовал. Повторяю: композитор, музыкальный критик, философ, писатель, художник, друг, человек, который, как говорил сам Гофман, родился в воскресенье. Для чего? Конечно, для того, чтобы воскреснуть. Читайте, друзья, Гофмана. Thank you.